Мир Божий вам, братья и сестры. Пожалуйста, откройте текст Священного Писания, прочитаем вместе и помолимся. Матфея, Святое Благовествование, 27 глава. Сегодня я буду читать с 57 стиха и до конца. Евангелие Матфея, 27 глава, с 57 стиха. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он пришел к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И взял тело Иосиф, обвил его чистою плащаницей, и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и привалил большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницей, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, пришедшие ночью, не украли его и не сказали народу: воскрес из мертвых, и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили камню печать. Итак, погребение Господа нашего Иисуса Христа. Об этом повествует этот фрагмент Священного Писания. Или похороны, как мы говорим, Господа Иисуса Христа. Этот текст мы очень редко читаем в церкви. Обычно этот текст читается перед Пасхой, то ли в четверг, то ли в пятницу. Иногда, изредка, на хлебопреломлении, и то очень и очень редко. Но вы знаете, когда я стих за стихом опять начал, и когда подошел к этому тексту Писания, я увидел, что зря мы пренебрегаем этим текстом, как будто бы этот текст очень бедный, и в нем нету никакой истины, насущной истины, в которой мы нуждаемся на сегодняшний день. Так что мы иногда неправильно понимаем. Мы думаем, что, описание похорон. И для нас вроде бы ничего такого нету. Итак, Господь Иисус умер. Вы знаете, что факт смерти Господа Иисуса Христа имеет такую же ценность, как и факт воскресения Иисуса Христа, ничуть не меньше. Почему не было бы смерти, не было бы воскресения? А если бы он не умер, а просто потерял сознание, как пытаются некоторые доказать, тогда не было никакого воскресения, просто человек ожил, побывший в каком-то обмороке. Но этот текст нам ясно, четко говорит о том, что да, Господь Иисус Христос умер. Вы знаете, в Библии есть много примеров погребения. Но посмотрите на погребение Господа Иисуса Христа. Сколько народа было там? Мы бы сегодня сказали, если бы у кого-то на чьем-то похороне было столько людей, сказали бы: бедненькие, бедненькие похороны. Посмотрите, кто был там. По еврейской традиции, по традиции того времени, никто не нанимал плакальщиц, не было. То есть, не произносились никакие надгробные речи, погребальные речи. Никто не читал его автобиографию. Интересно. Так вот, ни одного знаменитого человека не было, если не считать Иосиф, он был член Синедриона. Никто не прислал соболезнования для Марии, для учеников, как сегодня. Вот, соболезнования, соболезнования и тому подобное. Даже учеников не было. Только можно сказать, что один Иоанн был. Вот как. Не было родственников, которые бы были в черном одеты, в траурной одежде. Вот. А теперь сравните современные похороны. Сколько они собирают народа. Какие речи произносятся, что вот этот человек, который лежит в гробе, ну, уже святее на земле никого нету до него. Правда, когда он был живой, никто так не думал. Но когда он умер, оказывается, что он святой из святых. Все восхищаются. Я читал недавно одну фразу, и я не записал автора этой фразы. Вот, и он говорит, что нет ничего страшнее для покойника, как выслушивать речи подхалимых и лукавых людей, которые говорят о нем хорошие речи. Но он покойник, он терпит, он лежит. Так вот, посмотрите, я знаю, мы с женой были на многих здесь похоронах, и вы знаете, на одном из похорон мы посчитали, сколько было венков, не просто там, цветы стояли, скажем, букеты, а венки, эти, которые стоят, по крайней мере, сотни-полторы, а то и больше. На одном похороне мы насчитали 46 венков, не считая цветов. У Христа не было ни одного венка, кто бы принес или цветочка. Вот 2 недели назад мы были еще на одном похороне, тоже с женой. Вот, это на второе место этот человек вышел. У него было всего 20 венков стояло, не считая еще отдельных цветов там и прочее. Вот как, видите? Вот. А здесь, ну кто? Еще Никодим пришел тоже, учитель Израилев был. Вот так проходили похороны Иисуса Христа. Смотрите. Помните похороны Иакова, какой большой кортеж там был, сколько народа, они там шли, несли его тело на бальзамированном. Но я хочу обратить ваше внимание, не это главное, не это. Люди беспокоятся о том, как их будут хоронить, кто придет на похороны, кто не придет, люди наоборот пишут заранее, вот, программы составляет и тому подобное, вот. Кому можно говорить, вот, или кому не давай, чтобы на похоронах, чтобы этот человек не выступал на моих похоронах. Люди, я и такие имею пожелания, не думайте. То есть люди заботятся о совершенно ненужных вещах, абсолютно. Так вот, я хочу сказать, что Бог своей величайшей премудрости повернул все эти события, вот, связанные со смертью Господа Иисуса Христа, вот, так, что даже у врагов Иисуса Христа не было никакого сомнения в том, что Господь умер. Это очень важная истина. Итак, смотрите, иудеи и язычники – друзья и враги Господа Иисуса Христа, все в один голос заявляют о том, да, Он умер. Это факт. А факт – вещь упрямое. Первое, на что хочу обратить, я сегодня два момента, эти две истины библейские хочу также и для вас передать, что Господь для меня также открыл, когда я читал, вникал и исследовал. Первое, на что хочу сказать, что погребение Господа Иисуса Христа есть проявление мужества, смелости и добродетели неизвестных учеников Иисуса Христа, Иосифа и Никодима. Да, это так и есть. Посмотрите, тех учеников, кто были с Иисусом Христом, их нету. И поэтому организацию, посмотрите, кто взял на себя инициативу по похоронам Господа Иисуса Христа? Ни Петр, ни Иоанн, ни Матфей, никто из апостолов, потому что они все его оставили. Инициативу взял на себя Иосиф, как тут сказано, богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса Христа. Посмотрите, кто купил плащаницу? Матфея здесь не написано, но когда вы будете читать другие Евангелия, вы увидите, что Иосиф купил плащаницу. У него не было ее. Так вот, кто принес 100 литров благовонной масти? Помните? Никодим принес. Кто предоставил ему свой гроб, новый притом гроб? Иосиф. Так вот, я хочу сказать, у Господа всегда были, всегда есть и всегда будут те незаметные люди, даже они малоизвестные. И хотя бы Иосифе сказано, что он учился в Иисуса Христа, но мы нигде не видим его, чтобы он был с Иисусом Христом. Так вот, у Господа всегда были вот такие незаметные люди, которые знают Господа, которые любят Господа и которые делают великие дела для Господа, но они никогда не афишируют. Никогда не показывают. Вот чему нам нужно сегодня научиться, дорогие мои, делать дело для Господа. Господь оценит. Видите, что эти дела, как Иосифа, так и Никодима, они записаны на страницах вечного Евангелия, и мы вечно с Господом будем, и это вечное Евангелие будет на небе, и это дело, которое они сделали, оно навечно внесено в Евангелие. Я не думаю, что Иосиф думал об этом, как бы так, чтобы мое дело стало известным для потомку. Он это делал для Господа. А теперь посмотрите на современных деятелей. Сделают на один цент, а потом будет целый год рассказывать. Вы видите, как все перевернулось сегодня. Вы знаете, у людей есть разные способности. В церкви люди с разными талантами. Они обладают разными, самыми различными дарами, самыми различными возможностями. Ведь не каждый человек может пойти к правителю, к Пилату, не каждому есть доступ. Если бы туда пошел Петр или Иоанн из учеников, его бы никто не принял там бы. А Иосиф, он был известный человек, он был член Синедриона. И он имел право, он мог войти к правителю того времени. Так что, видите, у Господа есть разные люди, поэтому мы не должны как-то всех меркать, стричь под одну гребенку и все. Церковь состоит из разных людей, вот, по талантам, по способностям, по возможностям. Иосиф был допущен. Смотрите, апостолы бы не смогли бы похоронить так, как похоронил Иосиф, потому что ни у кого из них не было этого гроба высеченного. Они же все были с Галилеи. Это далеко от Иерусалима. А купить где-то или нанять, чтобы кто-то сделал, они этого не смогли бы сделать. А его нужно было похоронить у богатого. Почему? Помните, пророк говорит, ему назначили гроб со злодеями, а он похоронен у богатого. А никто из учеников не обладал богатством. Но у Бога был Иосиф, богатый человек. И Бог использовал этого человека. Так вот, милыми, одни заняты служением прославления, а другие члены церкви, они откликаются в случае экстренной необходимости, когда позарез что-то нужно, и никто не может этого дела сделать. Но у Бога есть человек, которого Он держит именно на этот экстренный случай. Так было всегда, так есть и так будет. К сожалению, не все понимают правильно свое назначение, и не все используют свое назначение и свое положение. Когда-то Мардохей, когда узнал о том приказе, который подписал Артаксеркс, помните, и куда он пошел? Один человек в Израиле, который в действительности мог войти к царю 50 на 50%. И это была Есфирь. И вы помните, он пошел к Есфире, и он говорит, не для этого ли самого времени Бог сделал так, и что ты имеешь такое положение? Израилю грозит погибель. Не для этого ли времени? И когда Есфирь возразила, Никодим с глубокой верой говорит, у Бога есть человек, который сделает это. Но ты и дом отца твоего погибнешь. Не для этого ли времени ты достигла этого положения? Братья и сестры, это серьезный вопрос. Это серьезное дело. Возможность использовать, в которой мы находимся, положение, в котором мы находимся, использовать для служения Господа. Так вот, посмотрите, много ли Христос ездил на осленке или на ослице? Много ли вы найдете случаев в Писании, когда Господь ехал на осленке или на осле? Вы помните, когда Он первый раз ехал на осле? Вы не помните? Когда ангел сказал Иосифу, встань, возьми жену твою, младенца, и беги в Египет. И он взял и посадил их на осленка. И второй случай мы читаем, когда въезжал в Иерусалим. 33 года между этими событиями. А так они пешком шли в Иерусалим на поклонение. И вот этот человек, заметьте, он имел эту ослицу и осленка. И в экстренном случае, когда Господу понадобился этот транспорт, он послал учеников. Сказал, скажите, он надобен Господу, и все проблемы разрешаются. Точно так же, где приготовишь нам Пасху, говорят ученики. Помните, Христос сказал, вы идите, увидите человека, который несет кувшин воды, следуйте за ним. Когда придете, скажите хозяину, где горница, которой Господу и ученикам нужно есть Пасху. Вот так оно получается. Кто заставлял этих людей, как вы думаете? Кто заставил Иосифа это дело делать? Кто ему сказал, Иосиф, ты должен это сделать? Ну хорошо, для Есфири там пришел Мардохей, и он объяснил ее положение, но Иосифу никто не объяснял. Никодиму никто не объяснял. Никодим, ты приготовил очистить 100 литров это алоэ и другое, эту смесь, и ты должен это Господу отдать. Кто это заставлял? Никто не заставлял. Кто заставил Марию, чтобы она принесла этот сосуд и разбила, и помазала тело Иисуса Христа? И это все стоило более 300 динариев. А сегодня верующие говорят, а где это написано, что мы должны жертвовать? А где? Кто заставил этого человека, который Писание называет «сын утешения», продать всю свою землю, принести и положить? Кто это сделал? Пришло время. Почему он ее раньше не продал? А именно в этот момент. Как важно, дорогие мои, понять свое назначение, понять свое положение и в нужный момент, когда Господь потребует, чтобы в действительности мы могли сделать то, к чему нас Господь призывает. Это Господь, дорогие мои, это не человек их заставлял, нет. Помните, когда-то Давид был голодный, его армия была голодная. Кто мог накормить его? В Израиле тогда были богатые люди тоже. И вот там один богатейший человек был Навал, там описывается, сколько у него было скота и все. Богатый, богатый человек. А вот прошло довольно много времени, где-то 40 лет прошло, когда Давид опять оказался в трудных обстоятельствах, народ его, армия уставшая, голодная. Кто накормит? Навал отказался использовать свое богатство, использовать то, что он приготовил. Он отказался, а имел возможность покормить пророка Господнего, царя Господнего, помазанника Господнего. Имел возможность посвятить все для Господа, но он пренебрег. А теперь посмотрите, через 40 лет Давид оказался опять со своей армией в трудном положении. И когда Давид пришел в Маханаим, навстречу вышли 3 человека. Сови из Равы Аммонитской, Махир из Лодовара и Верзилий Галадитянин. И когда вы почитаете, вторая книга Царств, 17 глава, прочитайте с 27 стиха, вторая книга Царств, и вы увидите, там это как какая-то конторская книга написано, что они принесли для Давида, для его армии. Там целый перечень. Вот как получилось. До сих пор никогда Верзилий не кормил Давида, потому что Давид не нуждался. Но вот пришло время, когда он свое богатство мог употребить для Господа. Второе, на что обращаю ваше внимание из этого прочитанного текста. Самые злые и самые коварные замыслы врагов Господа – Он обращает во славу себе. Вы не удивляетесь этому? Самые злые, самые коварные замыслы врагов Господь обращает во славу себе. Враги думают, что они унизят Господа. Враги думают, что они обесчестят, обесславят нашего Господа и предпринимают самые различные способы, силы и тому подобное. Но чем больше они прилагают усилий в этом направлении, тем больше они способствуют, что имя Господне будет прославлено. И это в нашей жизни тоже так же. Помните, даже такая пословица, чем ночь темней, тем ярче звезды. Так и здесь, в нашей жизни. Итак, я уже говорил, посмотрите, что они задумали. Они задумали убить Господа Иисуса Христа. Да, они его убили, и они хотели его похоронить как разбойника, выбросить там за ворота. Да, а пророк говорит, 53 глава, пророк Исаия, 9 стих говорит, ему назначили гроб со злодеями. а он похоронен у богатого. Видите, они замышляли одно, а Бог сделал совершенно другое. Он похоронен у богатого. Все знали, что у Христа не было никакой собственности. Мне нравится то стихотворение, которое брат Аркадий рассказывал когда-то, что у него, у Христа, ничего не было, ни лодки не было, ни осленка не было, ничего. Все было чужое, все на чужом он ехал, не на своем. Все использовал. Так что у него ничего своего не было, никакой собственности. И помните его одежду, когда его распяли? Она была настолько ценно, что они даже бросали жребий о его хитоне. Вот как. Похоронен у богатом. Заметьте одну особенность, что гроб был в скале здесь. Почему? Почему это такая маленькая деталь? А потому что, если это скала, то ученики не смогли бы подкоп сделать никакой. Это скала. Так вот, посмотрите, поведение врагов. Чем они занимались в субботу? Интересно, что даже Матфей, или вернее Господь своей премудрости, он как бы не посыпает солью эту рану. Почему? Потому что, ну ведь всем понятно, что за пятницей как день идет суббота. А Матфей пишет на другой день, который следует за пятницей. И некоторые богословы толкуют, о, это еще какой-то день был, пятница, потом еще какой-то день, а потом была суббота была. Но читайте другие Евангелия, то там ясно написано, что уже был вечер и наступала суббота. Но Матфей, заметьте, насколько тактично, когда он обращается, пишет Евангелие своим людям, что он даже не говорит о том, что, посмотрите, первосвященники в субботу, где они находились, они должны были быть в доме Господнем, служители, субботний путь, все, ничем посторонним нельзя было заниматься. А они чем занимаются? Они пошли к Пилату в субботу. Сколько раз они подступали ко Христу, и помните, они его обличали, обвиняли за что? За то, что он делал добрые дела в субботу, исцелял. Они с возмущением, с ненавистью, а теперь посмотрите, чем они занимаются в субботу, каким добрым делом эти люди. Посмотрите, как они называют Пилата. Пилата не звать Господин. Это Божий народ, это служители Божьи называют служителя земного, называют Господин, а служить своего Господина они называют обманщик, злодей в другом месте, помните? Если бы он не был злодей, мы бы его не привели, все не пришли бы. Вот какие эти коварные замыслы, какие эти люди были. Вот, они постоянно вот только все искали. Смотрите, что они боялись? Прикажи охранять гроб. Они знали, что Христос воскрешал из мертвых. Почему? Только вот перед этим, помните, когда Он воскресил Лазаря из мертвых. Но интересно вот что, заметьте, вы никогда не думали, почему Христос, когда подошел к Лазарю, где был похоронен Лазарь, почему Он потребовал «отвалите камень», что для Господа было трудно сказать «камень в сторону», и камень ушел бы в сторону. Для Него нет... Если Он взял ветру и мой, бурю запретил, и все это слушалось, это абсолютно... Ну, это все возможно. И он потребовал, а потом помолился, и Лазарь воскрес и вышел. И первосвященники, начальники, фарисеи знали это. Они были абсолютно уверены, что это не был трюк какой-то, а Христос воскресил Лазаря. Поэтому, когда Он воскресил, помните, они собрались и сказали, его надо убить в конце-то концов. Все, сколько можно терпеть? И тогда что? Чтобы ученики не украли, и все, то они тогда ставят стражу, поставили печать, вот все. То есть, если даже и нужно, чтобы он воскрес, они понимали, что он может воскреснуть, но если не дать никому, чтобы кто-то камень отвалил, то тогда он не воскреснет. Почему? Потому что там, когда Лазаря он воскрешал, он потребовал, чтобы был отвален камень. И поэтому поставьте стражу. Вот как получается, какое безумство, дорогие мои, камень, печать, стража, они должны помешать воскресению Иисуса Христа. Эти люди совсем не знали Бога. Эти люди совсем не были знакомы с Господом. Абсолютно, это были люди совершенно неверующие. Так вот, вас не удивляет еще одна особенность? Дай стражу. Что ответил им Пилат? Это еще одна насмешка над начальниками иудейскими, над первосвященниками, еще как тогда была насмешка, когда он написал «Иисус Христос, все есть царь иудейский». Вот кого вы распяли. Как в насмешку. Теперь он говорит, посмотрите, он считает ниже своего достоинства самому давать команду своим солдатам, чтобы они пошли и охраняли гроб. Ну, где это видано, мертвецов охранять, и все. Это же бред какой-то. Он же не верил во все это. И он тогда говорит им, вы имеете стражу, пойдите и охраняйте. Вообще-то, если вы будете читать другие Евангелия, то вы увидите, что евангелист Марк, он пишет, что прежде этого Пилат призвал сотника к себе. И тот сотник, который провозгласил Иисуса Христа, он воистину был Сын Божий, этот сотник, приходил к Пилату. И Пилат, когда расспросил его, как получилось так, что он так рано умер, то, по всей видимости, я уверен, что сотник ему все это рассказал обо всем этом. Поэтому Пилат посчитал ниже свое достоинство, я не хочу вмешиваться, делайте как хотите, берите и ставьте. Где это видно было, чтобы стражей, римской стражей распоряжались фарисеи, первосвященники и начальники Израилевы. А то, что это была римская стража, мы увидим в следующей главе. Помните, когда они пришли и сказали, объявили первосвященникам, что он воскрес, они говорят, мы все заладим, мы дадим там денег и все, так что вы не бойтесь. Если бы это были не римская стража, а их стража, тогда им нечего было бы бояться возмездия. Вот как получается. Первосвященники, старейшины, они предприняли в своей злобе все попытки, чтобы был какой-то подлог. Огромный камень, печать, стража. Воскресение и воровство невозможно. Подкоп невозможен. И как Бог чудно это все использовал. По-человечески все невозможное, а Бог сделал. Так вот, я хочу сказать, братья, дорогие сестры, из этого прочитанного текста нежелательные вещи, которые случаются в нашей жизни, в конце концов, всегда во благо нам и во славу Господа. Это мы должны всегда себе запомнить. Мы очень часто бываем в недоумении, в недоразумении, в возмущении, относимся к тому, что Бог посылает для нас какие-то испытания. Но Бог говорит, только я имею намерение о вас, намерение во благо. Абсолютно все. Павел об этом также пишет. Мы верим, что послание Павла Боговдохновенны. Так вот он говорит, что верующим его, любящим его, призванным по его изволению, все содействует. Абсолютно все. Содействует ко благу. Дорогие мои, какому благу содействовала смерть Стефана? А смерть Стефана содействовала к величайшему благу, потому что с этого момента ученики и христиане оставляют Иерусалим и идут дальше по Иудее, дальше в Галилею, в Самарию идут, и Слово Божие распространяется. Они засиделись в Иерусалиме, они никуда не хотят идти. Вот как делает Господь, дорогие мои. Так вот, смерть Христа. Да, с одной стороны, это величайшее преступление человечества, но для верующих людей это самое великое благо, это благословение. Почему? Потому что наши грехи пригвождены ко древу благодаря Его смерти, Его страдания. Посмотрите, Павел и Сила в темнице. Казалось бы, Павел должен там проповедовать и учить. Нет, Бог берет его в темницу. Почему? Потому что это послужило благо, во благо, в благословение послужило пребывание Павла и Силы в темницу. Так вот, я хочу сказать, что силы этого мира греховного, несмотря на то, что князь мира этим миром управляет, но мы должны понимать, что силы этого мира абсолютно все есть инструмент в руках нашего Бога. И без Его воли, без Его изволения, они даже волос не могут убрать с нашей головы. Вот Господь всем правит. Я хочу закончить 75-й Псалом, 11 стих. «Гнев человеческий обратится во славу Тебе». Так утверждает Писание. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, благодарим Тебя и славим Тебя, превозносим Тебя, Господа нашего и Бога нашего. Поистине, как Ты жил на этой земле, Господи, Ты являешься для нас не только нашим Спасителем и Богом нашим, но также, как человек, Ты являешься для нас примером для подражания, примером исполнения воли Отца Своего Небесного, примером любви к грешным человекам, грешным людям. Примером самопожертвования, Господи, о Боже наш. Слава Тебе за все. Как далеки мы от всего этого, Господи. Прости нас за это и помилуй, что Ты не пожалел своей жизни для того, чтобы спасти нас. Ты не пожалел, Господи, Сына Своего Единородного, а Ты отдал Его на эти ужасные пытки, муки, даже на смерть. О, Господи! А мы так часто держимся за это земное, дорожим неизвестно чем, дорожим тем, Господи, что будет предано праху, огню, тлению. Мы так мало заботимся о том, чтобы нам собирать сокровища в сокровищницу вечную, небесную, где ни ржа не съедает, ни вор не подкапывает, где тление отсутствует. Господи, помоги нам действовать, как действовали эти мужи веры, использовали свое положение, свое состояние именно в подходящий момент, когда Ты этого пожелал и потребовал. Научи нас быть чуткими Твоему голосу, отзывчивыми на Твои слова, на Твой призыв. Благослови, Господи, Церковь Твою. Она Твоя. Мы Твои, Господи, ибо мы куплены Твоей кровью, Твоей смертью на Голгофе. Мы принадлежим Тебе, пользуйся, распоряжайся. Благослови больных наших, я особенности прошу Тебя, Господи, посети Ты их Твоей благодатью, чтобы они не колебались, не сомневались, Господи, не унывали. А также научи и нас, чтобы мы также могли посещать их, ободрять, наставлять и нести утешение для этих людей. Услышь нас, Господи, благослови также и остаток этого вечера, и особенно предстоящую спевку благослови. Я молю Тебя, чтобы Ты настроил и голоса наши, и слух наш воспринимать все то, чему будут нас учить. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.